Книга «Деяния апостолов» – это книга о миссионерской деятельности Первоапостольской Церкви. Здесь мы видим развитие миссионерского плана, порученного Церкви Иисусом Христом. Перед тем, как покинуть эту землю, Господь оставил Церкви свое завещание. И последние слова Господа были Его миссионерским завещанием, чтобы Церковь несла благую весть, начиная с Иерусалима, затем по всей Иудее, и далее в Самарию, и даже до края земли. Но вот, как вам кажется, здесь ли в книге Деяний начинается миссионерская программа нашего Бога? Нет, дорогие мои, не здесь. Правда, в книге Деяний миссия принимает новый вид, приобретает новый аспект, но начинается она еще задолго до периода Первоапостольской Церкви. Итак, как мы уже сказали, миссионерство началось не в это время. Миссионерский план был зачат Богом даже не ко времени пришествия Сына Его на эту землю, а намного раньше. Да, дорогие мои, миссионерство было запланировано Богом еще до создания мира, до вековых времен. Правда, у некоторых существует мнение, что миссионерство было какой-то запоздалой Божьей идеей, что миссионерский план возник у Бога намного позднее. Но это не так. Еще перед тем, как Бог создал мир, у Него было запланировано миссионерство. И тут, дорогие мои, мы должны понять, что миссия и искупление идут рука об руку. Они неразрывно связаны между собой. Точно так, как искупительная смерть Иисуса Христа не была случайностью, но было уже предвидено и предназначено Богом до вековых времен. Как ясно об этом говорит апостол Павел в день Пятидесятницы, обращаясь к тем, кто распял Иисуса. Он говорит, «Сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками безбожных, убили». И дальше, как сказано в 4 главе книги Деяний тоже, они сделали то, чему быть предопределила рука Божия и совет Его. А это было решено еще до сотворения мира. Далее Петр пишет об этом в своем первом послании, что мы не тленным серебром или золотом искуплены суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Апостол Иоанн также говорит в книге Откровения об ангце, закланном от создания мира. Так что, дорогие мои, искупительная смерть Иисуса Христа вовсе не была случайностью или какой-то запоздалой идеей. Она была запланирована Богом еще до начала времени. А так как искупление и миссия связаны друг с другом, то разумеется, что миссионерство также не было запоздалой Божьей идеей. Но наравне с планом искупления миссионерство берет свое начало в плане Божьем еще до вековых времен. Псалмопевец Давид, пророчески говоря о грядущем Спасителе, так выражает эту истину во втором псалме. «Я помазал царя моего», это говорит Бог-Отец, «над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, пределы земли во владение тебе». Миссия – это не что иное, дорогие мои, как завершение дела искупления, исполнение, реализации того, что совершил Христос, приняв смерть на Голгофском кресте. Только на основании искупления, дорогие мои, миссия имеет какое-то значение. Вот почему мы говорим, что центральное место в сердце нашего Бога занимает миссия, и исполнением ее был Сын Его Иисус Христос. Это значит, что Бог, имевший единородного Сына, сделал Его миссионером. А миссия нашего Бога заключается в том, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Спасти же погибшее человечество без исключения, дорогие мои, невозможно. В этом заключается причина, следственная связь миссии и искупления, и одно без другого не имеет смысла. Вот почему связаны миссия и искупление. Поэтому, как мы уже указали раньше, миссионерство начинается с первых же страниц Библии, и первым миссионером был никто иной, как сам Бог-Отец. Как только Адам и Ева согрешили, Бог сразу же начинает искать наших согрешивших прародителей. Они прячутся между деревьями рая, и Господь Бог ищет их. Сказано: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Так что миссионерство начинается в самом начале, на рассвете истории человечества. Бог любит свое творение и желает восстановить с ним общение. И как ни странно, дорогие мои, но одной любви, да, я повторяю, одной любви со стороны Бога недостаточно было, чтобы спасти грешника. Бог не желает гибели грешника, но и одного желания Божьего недостаточно, чтобы предотвратить гибель согрешившего человека. Бог не может безоговорочно, безусловно прощать человека. Если бы он мог, то не проще ли было объявить все прощения, своего рода амнистию всему миру? Ведь он Бог любви и милосердия. Почему бы не объявить ему всему миру амнистию? Но несмотря на то, что он всемогущий Бог, он не может сделать этого. Его святость, его справедливость и праведность не позволяет прощать грех без определенных условий. Грех требует возмездия, а возмездие за грех – смерть. Справедливость и святость Божия не позволяет ему обойти грех, так как нарушение Божьего закона без получения наказания за это нарушение невозможно. И вот тут любовь Божия нашла разрешение этой самой большой проблемой, с которой сопоставлен человек. Как же разрешил любящий и в то же время справедливый и святой Бог эту проблему оправдания грешника? Возможен только один выход, дорогие мои, из этого положения – отдать сына своего на смерть вместо грешника. И Бог-Отец возлагает вину грешника на своего сына. Не знавшего греха сына своего, Бог-Отец сделал для нас жертву из-за грех, возложив на него грех всего мира, чтобы мы, ты и я, в нем, в сыне его, сделались праведными перед Богом, как пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Иного выхода, дорогие мои, не было. Невинный должен был занять место виновного. Это и есть та истина, которую открыл Иисус Христос Никодиму, сказав: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Не думаете ли вы, дорогие мои, что если бы Бог мог одним всепрощающим словом спасти человечество, то Он сделал бы это? Без всякого сомнения. Но наше преступление, наш грех не позволил Богу сделать это. Вот в этом-то, дорогие мои, мы видим всеобъемлющую, неизреченную любовь Божию, ибо Он не пощадил Своего возлюбленного Сына, но отдал Его в наказание за наши грехи. Слава и благодарение Ему за это. Да, дорогие мои, Тот, Который не пощадил Сына Своего, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего потребного для нашего спасения? Как пророчествовал Исаия о заместительной смерти Иисуса Христа? Он, то есть Иисус, Сын Божий, был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Вы слышали? Поражаем, наказуем и уничижен самим Богом, своим Отцом. Почему Бог поступил так со Своим Сыном? Ради нашего спасения, дорогие мои. Вот почему далее мы читаем у пророка Исаии: «Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грех всех нас». Немыслимо, чтобы Бог поступил бы так со своим возлюбленным сыном, если бы у него был иной, более простой способ спасти нас. Вот почему в самом начале, когда сам Бог берется взыскать и восстановить согрешившего человека, Он делает это не без условия. Тут же Бог объявляет о необходимости искупления, говоря: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Это Он обращается к змею, когда Он говорит эти слова. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И дальше прообразно Бог проиллюстрировал свои слова о заместительной смерти своего сына тем, что сделал Адаму и Еве кожаную одежду и покрыл ее их наготу. Иначе говоря, тут впервые мы имеем прообраз пролитой крови невинного животного как необходимую жертву за преступление Адама и Евы. Из кожи этого животного были сделаны одежды Адаме и Еве самим Богом. Да, Бог становится первым миссионером, но только на основании жертвы Сына Своего. Вот почему, возлюбленные, миссионерство и искупление идут рука об руку. И это является темой всей Библии от начала и до конца. Верующие, которые относятся к миссионерству как к чему-то добавленному, то есть необязательному, чем можно заниматься или не заниматься по собственному желанию, они просто не понимают значения смерти Иисуса Христа. И сколько есть таких верующих, которые называют себя детьми Божьими, но которым и в голову не приходит, что на каждого из нас возложена обязанность быть миссионерами, то есть свидетелями Иисуса Христа, несущими благую весть во все концы нашего грешного мира. На страницах всей Библии, начиная с Ветхого Завета, вы обнаружите, что сердцу Божьему были дороги те, кто вошел в план Божий, миссионерствуя, свидетельствуя и евангелизируя, и возвещая его славу. Таким, к примеру, был Енох, который пророчествовал и предупреждал людей о грядущем суде Божьем. Таким же миссионером был Ной, который проповедовал правду и призывал свое поколение к покаянию. Когда Бог образовал свой ветхозаветный народ, Он нашел человека, язычника, которому явился, и сразу же призвал его быть миссионером. Это был Авраам. О нем можно сказать, что он стал фактически первым миссионером, посланным за пределами своей страны. Как мы уже сказали, до Авраама Бог имел несколько верных свидетелей, своих миссионеров. Но начиная с Авраама, наступает новая эпоха, новая эра в миссионерстве. Всю инициативу в этом новом сдвиге в миссионерстве мы должны приписать Богу. Кем был Авраам? Вот так сказано о нем в книге Иисуса Навина. Так говорит Господь Бог Израилев: «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака». Да, Бог берет на себя инициативу, избирает одного человека из Ура Халдейского и делает его отцом своего народа. Да, Бог славы явился Аврааму в Месопотамии и велел ему выйти из земли своей, и из родства своего, и из дома отца своего, и пойти в землю, которую покажет ему Бог. Для чего Бог сделал это? Почему Он избирает этого человека и велит ему покинуть свою страну и своих родных? Ясно, что должно быть у Бога какой-то определенный план. Не зря ведь Бог избирает человека из языческой страны, поклонника чужих богов, и велит ему идти в незнакомую землю. Какой же это план был у Бога? Да, дорогие мои, вы правильно угадали. Миссионерский план. От Авраама Бог создаст целый народ, который будет свидетельствовать о своем Боге. Как ясно сказано об этом в 12 главе книги «Бытие» с 1 стиха. Послушайте, я прочитаю это место. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вы обратили внимание, дорогие мои, на три обетования, данные Богом Аврааму? Первое – «Я произведу от тебя великий народ». Второе – «Я благословлю тебя». И третье – «Я возвеличу имя твое». И сразу после этого Бог дает причину всех трех обетований для того, чтобы Авраам был в благословении. Ни одно из этих трех обетований не было дано Аврааму для его самовозвеличения или для самовосхваления или для самовозвышения. Нет, народ, который выйдет из чресл его, будет благословен Богом для того, чтобы этот народ стал благословением для других. Для кого других? Чтобы в нем благословлялись все племена земные. Это значит, что народ израильский должен был стать Божьим миссионером для всего мира. Поэтому глубоко ошибаются те, кто думает, что вся идея миссионерства начинается с явлением Иисуса Христа на эту землю или с сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы. А те, кто считает, что миссионерство есть нечто второстепенное, необязательное, что в него можно включиться или не включаться по своему усмотрению и желанию, те вообще так и не поняли Божий план спасения. Видите ли, дорогие мои, причина падения израильского народа состоит именно в том, что израильский народ не понял своего божественного назначения. Читайте историю, записанную в Ветхом Завете, и вы убедитесь, какими жалкими свидетелями, какими нерадивыми миссионерами были представители израильского народа. Они считали себя лучше других и с презрением смотрели на другие народы. Но Бог избрал свой народ не потому, что этот народ заслуживал того, не потому, что он был лучше другого народа. Это избрание было результатом Божьей благодати, Его суверенной воли. Не исполнивший свое назначение, народ Израиля стал близоруким, эгоистичным, упорным и жестоковыйным. Возьмем пример, как мы уже неоднократно это делали, пророка Иону. Посмотрите, до какой степени ослеплен он национальным духом. Вместо того, чтобы радоваться, что 120 тысяч потенциальных врагов Израиля покаялись и обратились к Господу, Иона жалуется: «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Разве это не слепота? Спасение враждебного населения Ниневии означало безопасность для народа Израиля. Но Иона до такой степени ненавидел ниневитян, что эта мысль даже и не пришла ему в голову. Единственное, что удовлетворило бы его эгоизм, это истребление жителей Ниневии, но не их спасение. Дорогие братья и сестры, не в том ли наша проблема, что мы довольствуемся тем, что мы дети Божии, тем, что Бог спас нас, а за нашим забором мы не видим погибающих людей? За них Христос умер так же, как Он умер и за нас. Для чего Бог благословил нас? Для того ли, чтобы мы присваивали только себе эти благословения? Нет, и еще раз нет. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Бог благословил нас, дорогие мои, чтобы мы были Его миссионерами, Его свидетелями. Если мы не выполняем это поручение Божие, то мы согрешаем. Это великий грех, дорогие мои, перед Богом. Послушайте, как предупреждает нас об этом Слово Божие. Это говорит сам Бог. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Возлюбленные, подумайте, как Тяжко мы грешим, когда, имея такую чудную весть, мы не несем ее погибающему миру. Ведь тут стоит вопрос о вечности, с Богом или без Бога в аду. Человек, непримиренный с Богом, идет в вечную погибель. Ясно ли это для нас или нет? Для того пришел на землю Сын Божий в человеческой плоти, чтобы смертью своей искупить нас. Если Христос так дорого заплатил за наше спасение, то почему мы не можем нести эту благую весть тем людям, которые сидят во мраке, не зная, что и для них возможна жизнь вечная? Они должны услышать о благой вести, ибо Слово Божие говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И слушайте, что дальше сказано. Подумайте, как мы ответим на эти вопросы. Слушайте, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет послан? Как ответить на эти вопросы? Ты заметил, дорогой друг, что ответ на каждый из этих вопросов зависит от тебя и от меня. Только у нас есть ответ. Иначе говоря, как ответим мы на эти вопросы? Ответ только один. И другого ответа нет. Мы должны пойти и возвестить другим о спасении во Христе Иисусе. О, дал бы Бог, чтобы многие, да, все, кто называет себя именем Иисуса Христа, откликнулись на этот призыв. Пойдем у подножия креста и взглянем на распятого, и пусть Дух Святой сам исполнит нас Божьей любовью к грешнику. Да, в этом наша нужда, в крещении любовью Божию, чтобы мы постигли со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота любви Божией во Христе Иисусе. А если ты, мой дорогой друг, не познал еще эту неизреченную любовь Божию, то ты можешь сделать это сейчас. Приди к Богу во имя Сына Его, во имя Иисуса Христа, надеясь только на Его милость, любовь и благодать, и ты познаешь радость спасения. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.